Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. В гостях у нашего радио протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Доброго здоровья, дорогие братья и сестры.
Сегодня мы продолжаем говорить о кризисе среднего возраста, и хочу сегодня затронуть такой внутренний аспект. В прошлой передаче мы говорили про внешний аспект. Хочу затронуть внутренний аспект, когда человек задается вопросом, кто он вообще, какое место он занимает в жизни. Вот эти извечные вопросы, когда человек оглядывается, если он строил карьеру, он думает, зачем я ее строил, у меня семьи нет, например. Да, она построена, а семьи нет. Тот, кто занимался семьей, думает, ну вот да, дети есть, семья есть, а толком в жизни ничего больше не добился, да. И судя вот по этим примерам, получается, что человек рано или поздно задается такими вопросами, и неважно, что он на данный момент имеет, вот этот вот кризис ему нужно преодолеть. Кризис понимания того, кто он, да, в этом мире, что он, куда он движется, откуда он движется. И это, по сути, наверное, не касается даже исходных данных, какие у него есть. Психологи выделяют, да, такой кризис. А что вы можете, батюшка, сказать с духовной точки зрения? Действительно ли должен об этом человек задумываться?
Человек вот наделен такими качествами, что просто жить и существовать животной жизнью ему не хочется. Ему нужно видеть смысл в той деятельности, которую он осуществляет. В первые молодые годы мы как-то видим смысл больше в том, чтобы построить карьеру, семью, быть не хуже, как у всех. Но постепенно быт становится более, все более однообразным. Вроде бы какие-то задачи, которые мы ставили, самые необходимые или не разрешились. Жизнь, что называется, успокоилась, устаканилась. И действительно, тогда приходят людям нередко такие мысли. А для чего, собственно говоря, я все это делаю? Для чего это я живу? Какой смысл во всей моей жизни, в моей деятельности? И это все, тем более, что вся эта деятельность, она теряет смысл перед лицом смерти. Уже где-то люди начинают подумывать о том, что жизненный путь в основном-то прожит, больше эта часть жизни. И вроде детишки выпахнули уже многих из гнезда, и остаюсь вот я один, и как доживать свой век?
Чем заняться?
Чем заняться? Какой смысл-то во все это вложить? И мне вот часто вспоминается в связи с этим книга Толстого Льва Николаевича «Исповедь» называется, где Лев Толстой описывает свой ужас, он называется это все у него «Арзамасский ужас». Он описывает о том, что уже будучи известным писателем, ездил там в Арзамас, покупал лошадей, кумыс там лечился. И когда-то он просыпается однажды ночью от внутреннего беспокойства и, не понимая этого, ходит по комнате, и вдруг он понял, что он умрет. Он так описывает это все, что я умру. И волосы и дыбом встали на голове от этого вот всего. Нет, говорит, я знал, что я умру, это прекрасно все мы знаем. Но как-то внутренне это пережить, что вот наступит такой момент, и меня в этом мире не будет, я его просто не чувствовал, не ощущал. И вот это ощущение, что придет когда-то смерть, и она все его труды, все оно превратит все это в ноль. Точнее, нет, не так. Он уговаривает самого себя и говорит, ну что, я великий писатель, у меня столько до десятин земли, у меня там жена, семья, дети и прочее, прочее. Но если я умру, какой мне-то в этом смысл? Меня-то ведь не будет. И жизнь представляется ему такой бессмысленной на тот момент. И он приводит такую притчу, восточную буддийскую притчу, когда человек бежит от тигра по полю, срывается, летит во враг, и в этом полете хватается за корень какого-то дерева, и смотрит вниз, а внизу дракон. Ну, в Востоке, понятно, драконы водятся, как положено. И что делать? С одной стороны, вверху тигр, внизу дракон. А тут он смотрит, что корень-то, на котором он болтается, точат две мышки, грызут. Одна белая, другая черная. И вдруг он увидит, что на стенках оврага пчелы соты свои соорудили, и сладкий мед на солнышке просто бежит из этих сот, и вот он, этот человек, тянется языком, чтобы полизать этого медку. Вот такая человеческая жизнь, говорит Толстой. С одной человек полная обреченность, а с другой стороны, вроде как бы медку полизать хочется человеку. И тогда вот он описывает в этой книге, что он потерял интерес ко всему. И решил даже для самого себя, раз жизнь такая бессмыслица, то не проще ли просто ее оборвать один раз и все. То есть он намекал на то, что самоубийством ее закончить жизнь. Якобы он перестал ходить на охоту, завещал родственникам, чтобы они поглядывали за ним, не пошел ли он в сарай с веревкой, все вот такие. Но как человек разумный, вот он описывает дальше, что я решил все-таки подумать, а как же другие-то люди жили, свой век проживали, в чем они находили смысл жизни-то для себя, как они с этим совсем преодолевали это все. И, конечно же, здесь он говорит о том, что обратился к религиозной вере. К тому, что без Бога, без веры человеческая жизнь, она теряет смысл. И только эта вера, она способна наделить человеческую жизнь неразрушимыми смыслами. Конечно же, мы знаем, что Лев Толстой не был православным христианином, у него были свои религиозные представления, во многом такие неприемлемые, но тем не менее сама направленность его в сторону религиозной веры, в поисках вот преодоления вот этого всего кризиса, она тоже очень важна. И поэтому я думаю, что многие люди, как раз пересматривая свою жизнь, начинают впервые задумываться о том, а что останется после меня моей жизни. Ну, кто-то, может быть, удовлетворится, скажет, что вот детей там вырастили, дом построили, сад посадили. И человек начинает задумываться даже не о том, что он оставит после самого себя, а о том, что вот есть определенная его жизнь, его жизненный путь. Ведь кого-то он любил, кого-то, может, ненавидел, где-то страдал, о чем-то переживал, о чем-то читал. И неужели все это исчезнет? Все вот его чувства, все его переживания, все его мысли о жизни. Неужели как телевизор выключился, экран погас, и все, твоя жизнь прекратилась?
Причем, если мы говорим про каких-то известных людей, да, то кто-то может вспоминать еще помимо родственников. А если ты самый обычный человек, то тебя вообще никто не вспоминает.
Да
и
не
родственники
важно,
быстро
даже,
заснут.
Да не важно, даже если ты самый великий, перевеликий, ну пройдет 100 лет, ну пройдет 200 лет. Про рядовых-то как? Вот на кладбище редко встретишь могилу, по крайней мере, ухоженную, которая старше 50 лет. Обычно два поколения, и все, и человека так более-менее забывают. Ну, если уж там какой-нибудь там Тутанхамон, может быть, конечно же, тебе помнят, но все равно уже это все обезличенное. И, да даже если обо мне помнят, мне-то от этого какая польза? Ведь моих чувств, моих переживаний, вот тех стихов, которых я в юности в детстве писал, это-то все уже исчезло, все, что я думал, о чем страдал, чему радовался, чему и так далее. И внутренне, конечно же, возникает протест. Нет, этого не может быть. Нет, весь я не умру, как там у Пушкина. Что-то должно у человека остаться. Должен какой-то быть более глубокий смысл моей жизни. Есть нечто в человеке, что нерастворимо, неуничтожимо. Даже в советское время, ведь при научном атеизме и то об этом говорили, как-то пытались решить этот вопрос, я вот вспоминаю, что да, нам, помню, на уроках говорили, что все-таки есть нечто неразрушимое, это материя, а человек состоит из материи. Вот он, допустим, скончался и все, растворился там в земле, но это же материя, из нее получилась земля, травка выросла, корова пошла, траву съела, пошла, лепешку сделала. Это все твои молекулы, атомы. Ну, я тут немножко шучу, конечно, насчет про лепешку ничего не говорили. Или как дед Ерошка говорил: помрем, барин, трава вырастет. То есть жизнь продолжается, вот как бы. Или говорили, что вот будешь ты там великим, что-нибудь понастроишь коммунизм, пойдут памятник поставят, пойдут пионеры, салют мальчишу, то есть в памяти потомков будут жить, вот все, кто за светлое будущее там сражались и жизнь свою положили. То есть Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить, хотя нет никакого Ленина, это вообще все уже, да, помер давно. Но вот как-то пытались разрешить, пусть вот такой псевдорелигиозный подход какой-то, выдумать мавзолей, там что-то создавать и прочее, прочее, ну, потому что даже перед человеком-атеистом, научным атеистом, так сказать, все равно это остается, все этот вопрос. Для чего мы живем, как нужно жить, что со мной будет. Я думаю, что по-разному люди отвечают на этот внутренние вопросы, которые им задаются. Кто-то старается утешиться, ну что смысл, то вот помрем и помрем, будем жить, как жить. Хотя беспокойство, конечно же, оно всегда, я думаю, сохраняется у любого человека. Если нет вопросов, ответа на этот вопрос, то какие-то внутренние есть все равно переживания на этот счет. И люди начинают, вот подобно Толстому, как-то искать какой-то смысл все равно, искать какую-то вечность. Не всегда они до Евангелия, до порога церковного доходят. Тут по-разному, конечно.
Но мне кажется, бывает. Знаете, батюшка, трагедия может быть в том, что даже люди воцерковленные, люди, знающие учение церкви, учение Христа, все равно не верят, может быть, до конца в это, не принимают это до конца. Ну, головой, может быть, знают, но принять это про какую-то будущую жизнь, про вечную жизнь не могут.
Да, наверное, как-то стою на кладбище. Человека хоронили, и женщина мне говорит, показывая на эти могилы, говорит, ну вот, батюшка, знать бы, что все вот действительно оно будет, но она имеет в виду жизнь вечную, воскресение мертвых и прочие вещи. Я говорю, дорогая моя, все равно другого-то выхода-то ведь у нас нету. Никаких знаний, никаких доказательств этого нету. Но для меня уже достаточным является хотя бы то, что в человеке каким-то образом все это заложено. Вот эта потребность вечной жизни и вот это нежелание человека с этим смириться. Ведь мы же разумные люди, в конце концов. Ну почему просто не сложить ручки, не склеить ласты спокойно себе? Понимаем, что конец пришел, и все, и помер, и помер. Чего какие вопросы смысла жизни, какой-то вечности, там, памяти, какой-то бытия. Знаете, плюнуть бы на это все. Я же человек разумный, но нет, внутри-то ведь какая-то сила-то все равно живет во мне и тревожит меня постоянно.
Знаете, что меня всегда забавляет? Вот эти вот притчи, может быть, о смысле жизни и о смысле вечной жизни. Они все идут примерно по одному сценарию. То есть есть какой-то богатый человек, да, смыслом жизни, которым является накопительство, может быть, какие-то такие дорогие вещи, шикарная какая-то жизнь, роскошный дом, еще что-то. И вот к нему приходит, там, не знаю, бедняк, пророк, философ, еще кто-то, в зависимости от того, где эта притча написана, и говорит: ну ты же не унесешь это с собой все в могилу. И он говорит: а, точно. И это для него каждый раз, какой бы притчу, какого бы народа мы ни смотрели, он всегда искренне удивляется: точно. И искренне его глаза открываются. Неужели это непонятно и до этого было?
Ну вот это, видимо, все-таки свидетельство, что люди всегда пытались заглянуть туда, что же там. Ведь это какая-то загадка, тайна, что вот живое существо, и вдруг прекращается его существование. Что при этом гаснет все? Неужели все превращается в прах? И всегда, ну, так вот люди разумные понимают, что превратилось в прах. Ну, сгнила там, извиняюсь, у меня картошка там, или не знаю, или еще выбросил, и все. Нету этого ничего. Но мы же не смиряемся с этим. Мы же ищем какие-то другие глубокие смыслы.
Батюшка, мы зашли, мне кажется, в такой какой-то тупик, который вот если начинаешь все это думать, действительно глубоко погружаться, очень сильная апатия, уныние и депрессия тебя настигает. Давайте, может быть, поговорим о такой...
Так это и есть кризис. Вот это и апатия, и уныние. Ведь что такое кризис? Кризис – это переломный момент в человеческой жизни. Это суд, когда человек пересматривает свое состояние для того, чтобы найти выход из него. И без этого, без этой боли, без этого переживания, видимо, не обойтись в этих вопросах. Но люди, я говорил вот уже, что они порой прячутся просто, стараются уйти. Ой, не говорите мне об этом, и все. Но кто-то начинает искать ответы на эти вопросы, более серьезно к этим делам подходить. Кто-то начинает их в религиозной вере искать, какие-то другие смыслы своей жизни придавать, или хотя бы просто сказать, что раз уж так есть, ну, достойно мне нужно пройти свою жизнь, расценивая это именно как путь, что вот да, этап за этапом, все это... вся моя жизнь будет проходить, чтобы я хотя бы внутреннее удовлетворение своей жизнью чувствовал. И поэтому я думаю, что такой кризис, вот такое переживание, такие вопрошания человека, вопросы, они очень важны. И они не обязательно бывают в среднем возрасте. Бывает даже, я вот знаю, совсем молодые годы, люди, соприкоснувшись со смертью часто, это именно так происходит, или с каким-то разрушением, или просто с потерями какими-то, они начинали задумываться, а для чего вообще человек существует, я вот лично существую в этом мире, как это мне нужно всю эту свою жизнь прожить. И я думаю, что вот эти кризисы, переживания, они могут стать действительно этапом таким духовного подъема и роста, точнее так даже, трамплином для этого духовного роста и подъема и движения человеческой души.
Наверное, следующий мой вопрос будет, когда ты все-таки все это осознал и даже попытался принять как данность, как дальше возникает вопрос, да, как мне дальше строить свою жизнь? Потому что оно все немножечко становится с элементом бессмысленности. Ну, потому что, да, я вот сейчас создаю уют дома, но я же все равно потом помру. Мои дети, скорее всего, не будут жить в этом доме или будут, не знаю. Кстати, слышала такое, знаете, интересное размышление. Раньше ведь всегда, когда строили дома, да, если мы говорим о каком-то там загородном большом доме, то часто человек, который его строил, говорил, вот мы сейчас будем жить там большой семьей, потом там дети, детям достанется, да, там еще что-то. А сейчас все чаще говорят, что да нашим детям это вообще не надо будет. Мы строим сейчас для себя, им это вообще не надо будет, неинтересно и так далее и тому подобное. С одной стороны, можно поговорить о какой-то, о разрыве связи поколений, а с другой стороны, мне кажется, наоборот, где-то даже о здравой ситуации.
Ну, патриархальные отношения ведь отпали, когда жили большой семьей, и все стараются сейчас жить отдельно. Я думаю так, что мы какие-то дела в нашей жизни делаем ведь не только руками. Здесь принимает участие и наш разум, и наша душа, и наше сердце. Порой так бывает себя не в плане физическом, а каком-то душевном столкнуть и заняться каким-то делом. Это, пожалуй, самое тяжелое бывает. И вот если мы посчитаем, что не все в человеке разрушается, и не все в этом мире разрушимо, а есть такие духовные вещи, которые неразрушимы, то вот то дело, которое мы делаем, ту работу, которую мы выполняем, тоже дом строим, они останутся всегда с нами, вот эти усилия наши. Вот эта наша мечта останется с нами. Это чувство красоты останется с нами, радости от того, что мы сделали в этом мире. Оно останется в вечности, неважно в каком виде. Кстати, даже многие сейчас ученые поговаривают о том, что есть основания, ну, там сложную лекцию слушал специалиста, основания для того, чтобы есть некоторые вещи, они вообще не сводятся все к материи. Они неразрушимы, какие-то духовные такие вещи. Ну, христианство определенно говорит о душе человеческой, что она не... Ну, вот так вот, по крайней мере, будем считать хотя бы по минимуму, что вот то духовное, что мы делаем, оно неразрушимо. Тогда наша жизнь, она не теряет смысл. Потому что если даже мы построили дом, не то, что дети в нем не живут, а просто пришли и взорвали на следующий день, все равно мы же душой это все строили. Мы все это делали. А так вот, в противном случае, конечно же, если человек как-то постарается выстраивать по-другому всю свою жизнь, то нужно будет ему иметь мужество согласиться с тем, что жизнь человека смысла никакого не имеет. Вот как раз вот эти философы были такие, экзистенциалисты, атеисты, Сартр, там, Камю, прочие, они говорили о том, что вот надо иметь мужество принять и согласиться, что человеческая жизнь бессмысленна. И у одного из них даже есть такой роман, называется «Тошнота». Вот я, честно говоря, пытался его читать, не смог, тошнота полнейшая, ничего светлого, полная тьма какая-то, мрак совершеннейший. Ну, по складу своего характера я, честно говоря, как-то не склонен вот это все принимать. И не считаю, что это более, большая реальность, чем существование духовной жизни. Потому что и то, и другое можно поставить под вопрос. Ну, и все-таки я склонен к тому, что раз уж человек пришел в этот мир, раз уж ему даны эти способности, который вот он наделен сейчас. Потому что, ну, зачем эволюции было человека доводить до такого состояния, так издеваться над ним, чтобы он задумывался о каком-то смысле жизни? Это какая-то ошибка эволюции, тупиковый вариант какой-то его. То, что вот есть у человека эти мысли, для меня свидетельство того, что не все сводится к эволюции. Нечто есть в человеке и большее. То есть есть какой-то такой источник, который человека призывает к себе, и вот в нас как бы слышен ответ. Поэтому, если мы приходим к такому кризису, неважно, средний, не средний возраст, или даже, может быть, человек только на самой старости у смертного одра осознавать начинает, что вот эти все вещи он начинает переживать. Я думаю, нужно в этом постараться и с болью, и поглубже разобраться. И не за день, даже не за час. Такие вещи, как правило, серьезно продумываются. Я вот читал дневники одного замечательного писателя Данила Гранина. И он себя позиционирует постепенно, начинает как человек верующий. Но я вижу, как вот это у него движение. В советское время нас, говорит, всех атеистами воспитывали. И постепенно, без всякого влияния там перестройки и прочих, это еще советские времена, все он постепенно начинает двигаться по этому пути. И этот путь у него проходит не за раз. И, видимо, что это действительно не дань моде, а какое-то внутреннее его осмысление. Такой кризис, он проходит не день, не два, не год, а может проходить в человеке очень долго, десятилетия может продолжаться. И это очень хорошее и полезное движение и действие человеческой души.
Отец Алексей, все-таки в завершении передачи хочется чего-то хотя бы немножечко позитивного, потому что все равно, даже если эти мысли, они естественны, все равно они наводят грусть, тоску. И вот мне хочется у вас какого-то совета получить как православному человеку, который понимает о том, что его ждет жизнь вечная, о том, что то, каким он будет в жизни вечной, зависит непосредственно сейчас от его образа жизни, от его поступков, действий. Человек все равно может бояться и смерти,
да,
и неизвестности.
Да ладно вам пугать-то людей, запугали. Я вот помню, для меня тоже-то стал такой вопрос. Я как раз после этого и перечитывал, читал, точнее, Толстого, исповедь и прочее. Но когда я для себя выводу к такому пришел, что даже не то, что Бог есть. Ведь, понимаете, были советские времена, там вопрос ведь не стоял обычно так, что вот ты атеист, православный, католик, буддист там или еще чего-нибудь. Вопрос обычно так стоял. Атеист или, может быть, что-то есть? То есть это уже разрушало вот этот научный атеизм, когда человек предполагал, что есть помимо материального этого всего нечто такое духовное. И когда я почувствовал, что это духовное есть, а при знакомстве с Евангелием, с христианской верой, я все больше в этом как бы стал утверждаться, то для меня как раз это такая легкость внутренняя наступила. Просто какая-то радость необыкновенная. И как хорошо, оказывается, весь я не умру. Вот это самое главное для меня было открытие, которое определило мое все отношение уже и к христианской жизни. И как бы меня потом не пугали страшными судами, сковородками, там всякими, и адом, и все такое прочее, все равно ощущение, что христианская вера – это прежде всего радость. она дает человеку свободу. Вот тогда я почувствовал. До этого какие-то периоды уныния были, какие-то внутренние тревоги, переживания. Все это очень быстренько, почти разом прошло, когда внутреннее пришло осознание, что есть вечная жизнь, есть душа моя, которая, вот она останется в этой вечной жизни. Поэтому, я думаю, когда мы говорим об этих кризисах, то не надо ни на сковородке все эти внимания обращать, не запугивать людей, а сказать, наоборот, мы пришли к тебе с благой вестью, что есть вечная жизнь, есть любящий тебя Господь Бог. А остальное человек, вот исходя из этих данных, он уже, мне кажется, сделает сам. Потому что если кто-то меня любит, и я к кому-то стремлюсь, и он дает мне эту вечную жизнь, то мои действия, моя жизнь будет определяться уже прежде всего этим. Несмотря на даже на те ошибки, которые я буду, конечно же, как и всякий человек, совершать в жизни, но надеюсь на милость и на любовь Божию.
Большое спасибо, отец Алексей, за нашу беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Благодарю вас, братья и сестры, всего вам доброго.